Братья и сестры, я продолжу ту тему, о которой говорили уже два проповедника. А если вы поняли и внимательно слушали, то тема была о спасении. И текст, который я хочу прочитать, это записан в послании Иуды. В этом послании одна глава. Мы прочтем один текст, а из этого текста только два слова возьмем, они как темой будут нашего общения, моей проповеди. Вот здесь есть в третьем стихе такое слово, послание Иуды. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении». Общее спасение. Братья и сестры, почему оно общее? Почему такое, такое словосочетание, такое выражение? Общее спасение. Знаете, я так думаю, потому что оно для всех общее, одинаково. Условие для спасения общее для всех. Царь спасается так же, как бедняк. Праведник спасается так же, как разбойник. Условия спасения, они общие. Вот первое сегодня участие было в нашем собрании. Брат, как я понял, из Америки, из далекой Америки, спел нам прекрасный гимн «О благодать спасен тобой». Вы знаете, этот гимн поют уже 300 лет. Он был написан в начале 18 века. В 1700-х годах его написал английский проповедник и служитель Джон Ньютон. Это был... Он моряком был, работорговцем. Вот, ну, может, кто-то читал его биографию, довольно известный человек в христианском мире. И когда он обратился к Господу, он все оставил, он стал проповедником, он стал служителем, он много гимнов написал. И вот, наверное, это самый известный его гимн, который поют уже 300 лет. «О благодать спасен тобой». Потому что выражает в этих нескольких куплетах, выражена, правильно выражена общая тема и смысл спасения. Это спасение, братья и сестры, вот, как я сказал, этот гимн поется 300 лет. Вы знаете, этот гимн будет петься еще 3000 лет и 300 тысяч лет. Он вечность будет петься. Почему? Потому что спасение, оно вечно. Спасение вечно. В этом гимне последние слова вы, может, запомнили, обратили внимание. Пройдут десятки тысяч лет, забудем смерти тень, но Богу также будем петь, как в самый первый день. Что это за первый день? Это день спасения. Братья и сестры, это не день рождения моего физического, потому что физическая жизнь, она закончится. Был день рождения, день смерти, все. А вот день спасения, он не закончится. Поэтому пройдут десятки тысяч лет, сотни тысяч. А спасение будет продолжаться. Друзья, тема спасения – это главная тема нашей проповеди. Вообще вопрос спасения – это главный вопрос человеческой жизни. Решен этот вопрос в жизни человека. Спасение имеешь? Ну, может, кому-то это не понравится, но я так скажу. Можно уходить с земли, жизнь-то можно заканчивать. Все главное сделано, если ты спасен. Если не спасен, надо еще пожить. Для чего? Чтобы решить этот вопрос. Почему Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб? Почему? Он хочет спасти. Хочет спасти нас. Вопрос спасения, братья и сестры, и все слушающие, вопрос спасения нужно решить на земле. Этот вопрос решается только пока мы на земле. Как уйдем с земли, этот вопрос уже решению не подлежит. Он уже, на решение его дано время было, когда ты был на земле. Вот, и после смерти будет поздно. Поэтому ошибиться нельзя. В спасении ошибиться нельзя. Второй попытки не дано будет. Попробовать еще раз не разрешат. Второй жизни на земле не будет. Братья и сестры, как мы спасаемся? Тексты уже братья читали. Я еще раз напомню некоторые из текстов. Кратко три текста напомню. Я думаю, что многие вы знаете их наизусть. Первый текст посла, книга Деяний апостолов, 15 глава, 11 стих. «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». То есть и евреи, и язычники спасаются благодатью Господа Иисуса Христа. Послание Ефесянам, 2 глава, 8 стих. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И послание Титу, 3 глава, 4-5 стихи. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Братья и сестры, что нужно делать, чтобы спастись? Ответ такой – ничего. Чтобы спастись, ничего не нужно делать. Кто хочет спастись, вот помните, Христос рассказал притчу. Христос много притчей рассказывал, и одна из притч – притча, как царь, отец сделал для сына, который женился, брачный пир. Ну, брак. И брачный пир. И вот там, это 22 глава Евангелия от Матфея, там есть такое коротенькое два слова. Когда он посылает слуг своих звать на брачный пир, то он им говорит: пойдите, приглашайте и говорите, что все готово. Два слова. Все готово. Братья и сестры, вот это спасение наше. Все готово. А кем оно приготовлено? Богом. Не нами, а Богом. И нас только призывают и говорят: придите, все готово, только войдите. А как же дела? Нужны они или нет? Вот кто посещает по средам собрания, а посещает, к сожалению, мало. Избранные посещают. Избранные. Хотите быть избранными? Приходите в среду. Мы разбираем послание к римлянам. Заканчиваем уже разбирать. И вот долго... Около 2 лет мы разбирали первые 9 глав этого послания. И когда мы рассуждали об этих главах, мы не раз говорили такую фразу, что это мы говорим о том, что Господь уже сделал. И вот здесь присутствующие некоторые не раз задавали вопрос: а что же мы должны делать? Я отвечал, говорил: подождите. Подождите, еще дойдем до того, что мы должны делать. Но это не нужно делать, это уже Господь сделал. А потом мы начали рассуждать вот с 12 главы. Сейчас мы рассуждаем о 15 главе. И вот здесь мы стали говорить, а вот это уже не Бог делает, а мы делаем. Не Бог за нас, а мы делаем. Мы не должны делать то, что Бог делает. Но Бог не будет делать вместо нас то, что нам поручил делать. Хотя Он и может вместо нас. Но Он нам поручил это делать. Поэтому, братья и сестры, делать нужно, но делает и совершает дела человек спасенный. Угодные Богу дела, приятные для Бога, совершает человек, получивший уже спасение. Например, нужно принять крещение, да? Нужно участвовать в хлебопреломлении, нужно ходить на собрание, нужно читать Библию, нужно молиться, нужно добродетелям добрые дела творить, нужно благотворительность. Все это нормально, все это нужно. Но, братья и сестры, все это нужно не для спасения, а все это делается потому, что я спасен. Скажите, вот кто принимал крещение? Вы принимали крещение для того, чтобы Господь вас, на основании того, что вы приняли крещение, чтобы Он вас спас, да? Поэтому вы принимали крещение? Нет. Если вы это не поняли, я плохой проповедник тогда, и учитель, и пресвитер, что я вам до сих пор не объяснил. Но, по-моему, мы это часто говорим и часто объясняем, что мы преподаем крещение не для спасения, а уже спасенным. Мы участвуем в хлебопреломлении, чтобы потом сказать: Господи, я же вот участвовал в хлебопреломлении, ты меня спасти должен. Так мы, поэтому мы это делаем? Нет. Нет. Я молюсь Богу. Почему? Чтобы Бог меня спас в ответ на мои молитвы. Нет, братья и сестры. Я посещаю собрание, чтобы это мне было там зачтено и записано. И чем больше я посетил собрание, тем больше и увереннее мое спасение, да? Нет, братья и сестры. Я принимаю крещение. Я принимаю причастие, я молюсь, я читаю Слово Божие, я посещаю собрания, я делаю добрые дела, но все это не для спасения, а все это исходит из моего спасения. Потому что, братья и сестры, наши добрые дела, самые лучшие добрые дела, они недостаточно хороши в глазах Бога для нашего спасения. Но если вы со мной не согласны, вспомните богатого человека, молодого человека. Ну, мы его называем богатым юношей, так принято в христианском мире. Богатый юноша. Он пришел ко Христу и спрашивает: что мне делать? И Христос ему говорит: вот это и это делай. И называет заповеди, называет добрые дела. Что ответил ему юноша? Он сказал: я все сделал. А почему же ты тогда не спасен до сих пор? Почему ты ищешь? Душа-то ищет. Душа томится. Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Чтобы иметь спасение? Что мне делать? Если спасение от дел, вот прекрасный пример. Делал человек, а оказывается, этих добрых дел было мало и недостаточно. Друзья, недобрые дела ведут к христианству, а христианство ведет к добрым делам. Христианами нас делает Бог, а вот добрые дела – это уже следствие нашего христианства. И мы слышали сейчас о вере. О вере. Вера Божия. А не апостол Иаков так говорит: вера без дел мертва. Мертва. Вера подтверждается делами. А чуть выше апостол Иаков говорит: покажи мне веру твою. Вы знаете, когда беседуешь с верующими православными и задаешь им этот вопрос, вопрос Иакова: покажи мне веру твою. Или даже просто задашь вопрос: расскажи мне о вере твоей. Ну, мне жалко их. Они называют себя верующими, но 99% они просто ничего не могут рассказать. Им нечего рассказать о своей вере. Но знаете, с баптистами это не проходит. Баптист расскажет. Баптисты знают, что рассказать. Они расскажут и споют еще хорошо, все споют. А вот апостол Иаков, он даже не спрашивает: расскажи или спой мне, а говорит: покажи. Покажи мне веру твою. Если вера твоя спасающая от Бога, то дела обязательно будут. Обязательно будут, потому что нельзя быть живым и не дышать. Нельзя быть живым и здоровым, и не кушать, и не питаться, и не хотеть этого. Нельзя быть спасенными и при этом не иметь добрых дел и святой жизни. Это просто невозможно. Бог предусмотрел, что дела нужны в жизни спасенных. Дела нужны и дела будут у того, кто спасен. Друзья, я в конце хочу рассказать кратко историю одну. Это было 3 года назад, в августе 2010 года. Произошел такой уникальный случай. Ну, это не в августе вообще уже уникальность этого закончился, так скажем, это событие. Оно началось в августе 2010 года. В далекой Южной Америке есть там страна такая, Чили. Вот там в шахте одной случился обвал. И часть горняков, часть шахтеров были, ну так скажем, заживо погребены. То есть их не завалило сразу, они не умерли. Но случился обвал, на поверхность вход был завален. А они остались в каком-то там пещере, или как это назвать. Их было 33 человека, остались в живых. И вот они там находились. Я не буду рассказывать, как об этом узнали, с ними наладили связь. Вот, 33 человека. От земли, от поверхности земли, их отделяло 700 метров камня и земли. 700 метров. Скажите, что они могли сделать, чтобы спастись? Даже если бы они стали рыть, копать, да, 700 метров. Сколько лет на это потребовалось бы? Успели бы, смогли бы. Безнадежная ситуация. Ну, знаете, когда вот с ними наладили связь, то президент этой страны сказал так: мы сделаем все, чтобы вас спасти. Все, на все пойдем. И знаете, через 69 дней, в октябре 2010 года, последний горняк был поднят на поверхность земли. Их встречал президент, их встречали родственники, их встречали многие люди, это показывали по всему миру. Вот, они все были спасены. На это затрачено было $22 миллиона. То есть жизнь одного горняка, спасение его обошлось примерно более $600 тысяч. Но страна пошла на это, чтобы спасти людей. Я еще раз повторяю, у них самих не было никаких шансов на спасение. Они были обречены на медленную и голодную смерть. Но кто-то извне, не те, которые были с ними, а извне, кто-то другой взял на себя дело их спасения и осуществил это спасение. Но, братья и сестры, вы знаете, я когда читал эту историю их спасения, я вот себе это пометил, и я, знаете, какой вывод сделал? Я такой вывод сделал, вот как верующий человек, я так решил, что эта история имела такой счастливый конец, их спасли только потому, что спасатели, они взяли пример и составили план спасения, смотря на Бога. Вот как нас Бог спасает, так и они спасали этих горняков, этих шахтеров. И поэтому у них получилось, потому что они взяли пример спасения. Вот как это делает Бог. Я вам немножко расскажу, вот что было сделано. Значит, Во-первых, ну, были собраны со всего мира лучшие специалисты и разработали программу спасения шахтеров. И вот что нужно, ну, то, что там извне делалось, бурили такой шурф гидравлическими, значит, бурами, пробурили шурф, и по одному в капсуле шахтеров поднимали на поверхность. Но раньше пробурили небольшой такой шурф, чтобы подавать туда пищу. Вот. Они могли общаться с поверхностью земли. И вот что сделали, какую программу спасения? Во-первых, шахтеры там под землей должны были выбрать из среды себя старшего и создать определенную структуру, исследовать всем предписаниям спасателей. Затем был разработан определенный режим дня жизни этих шахтеров там под землей. Третье. Систематическое питание. Специальное питание опускалось к ним каждый день. Четвертое. Они должны были выполнять каждый день определенные физические упражнения. И самое главное, они не должны были перестать верить. Не должна угаснуть надежда на спасение. Они, еще раз скажу, ничего не могли сделать для своего спасения. Но верить в спасение не должны были. Надеяться на спасение, готовиться к этому спасению должны были они сами, а не кто-то за них там на поверхности. И вот кратенько обращу внимание. Вот смотрите. Они получали пищу. Они находились в таком пространстве замкнутом, без света, без воздуха свежего. Вот, в определенном замкнутом помещении они должны были питаться. Хорошо и правильно питаться. Друзья, а разве не так нам Господь говорит? Если ты хочешь спасение, ты должен каждый день хорошо и правильно питаться. Скажите, Библия так не говорит? Говорит. Библия говорит, что без питания ты не выживешь. Бог говорит, я тебя спасу, но ты-то сам питайся. Он вместо тебя кушать не будет. И если тот шахтер, которому каждый день приходила эта пища, а он там будет лежать и отказываться от пищи. Через 70 дней труп подымут. Потому что он сам отказался от этого. Друзья, Господь нам предлагает слово. Господь в своем слове дает нам все необходимое для нашей духовной нормальной жизни. Слово Божие учит нас, наставляет, укрепляет, исправляет, вдохновляет. В Слове Божьем содержится все, что нам нужно для спасения. Только питайся каждый день ты сам. Они имели сообщение с поверхностью, они могли разговаривать с родственниками. Друзья, а разве у нас нет сообщения? Разве мы не можем разговаривать? Это зависит от нас. Захотим ли мы это делать? Затем, очень важно, им было такое предписание. Они должны были наблюдать друг за другом. Вот их 33 человека, кроме того, что у них был старший, ответственный, они должны были наблюдать друг за другом, за поведением друг друга, за отношением просто к жизни, за настроением друг друга. Обратите внимание, они не следить должны были друг за другом. В слежке есть что-то шпионское такое, подсмотреть. Они должны были наблюдать То есть, что это значит? Обращать любящее внимание на жизнь ближнего. Как он себя чувствует, как он питается, вот, какое его настроение. Может, его, он в унынии, в депрессии. Надо его ободрить, утешить, укрепить. Они обязательно должны были это делать. И последнее, что я хочу сказать. Они должны были обязательно что-то делать физически. Наше тело, мускулатура нашего тела, она вот так Богом создана, что оно должно двигаться. Оно должно что-то делать, наше тело. А они находились там неделями, в таком небольшом замкнутом пространстве. Что им делать? И вот чтобы они были здоровы физически, эмоционально, они должны были работать. Ну что они там могли делать? Ну знаете, что они делали? Они вот до обеда... С одного угла переносили камни в другой угол. После обеда опять возвращали их. Кто-то просто прыгал. Кто-то там еще что-то собирал. Ну, кто вот что-то должны были делать. Ну, можно подумать, что действительно бессмысленная такая работа, но у них другого выхода не было. Братья и сестры, а не так ли нам говорит Господь? Не так ли к церкви, к верующим церкви говорит Господь, что ты должен трудиться? В отличие от тех шахтеров, у нас-то труд осмысленный, разумный, служение разумное. Мы должны что-то делать в церкви, братья и сестры. Ничего нет разумнее и полезнее, чем служение Богу в церкви. И если кто оставляет это служение, если кто не участвует в служении, в работе, в труде, в церкви, вы знаете, мне вас очень жаль. Вы подвергаете опасности свое спасение, свою духовную жизнь. Труд духовный. Он обязательно нужен. Результаты его труда, они могут даже не видны быть здесь на земле. Они будут видны обязательно в вечности. Труда очень много. Кто-то работает, кто-то трудится, проповедует, благовествует, миссионеры. Вот. Кто-то трудится с детьми. Кто-то просто убирает помещение молитвенного дома, да? Кто-то готовит угощения, обеды на праздники, на мероприятия церковные. Вот. Кто-то просто посещает больных, утешает, ободряет, помогает чем-то. Служений в церкви очень много, очень много. И ты должен трудиться, если ты хочешь достигнуть неба. Служение и трудясь в церкви, мы созидаем себя и церковь. Мы участвуем в деле Божьем. Бог трудится, а мы соработники в Его труде. Итак, братья и сестры, вопрос спасения – это самый важный вопрос в жизни человека. Самый важный вопрос. Евангелие от Луки, 13 глава, там записаны такие слова Иисуса Христа. Христос сказал: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, что многие поищут и не возмогут». Скажите, а почему? Поищут вроде бы. Но поищут-то на каких условиях? Общее спасение одно для всех, и условия одни для всех. Спастись можно только на условиях Бога. Идя Божьим путем, можно спастись. Не своим путем. Не тот, который я себе выдумал. Не тем, которым я считаю спасусь. Многие поищут. То есть многие выдумают себе пути спасения. Многие попытаются спастись этими путями, этими дорогами. И Христос сказал: не смогут. Не смогут. Спастись можно только идя путем Божиим. Поэтому мы заканчиваем собрание. Я еще раз подчеркну, что три проповедника сегодня проповедовали, и общая тема была – спасение. спасения. Мы хотим достигнуть неба. И Господь нам пообещал: спасу. Спасетесь, спасены. Но как? Через веру. Какую веру? Веру живую. Веру, которая проявляется в делах, в жизни. Господь нам дал эту веру. И ты, пожалуйста, эту веру храни и осуществляй. И если ты не спасен, если твой вопрос, главный вопрос жизни, еще не решен тобою, Господь и это служение, и этот день дал для того, чтобы ты покаялся, обратился к Богу, получил прощение грехов, чтобы Господь спас тебя. Спасение готово и для тебя. Почему ты не спасен? Это вопрос к тебе. Не к Богу, не к нам, к церкви, к проповедникам, не к нам. Мы об этом говорим, проповедуем, предлагаем, призываем от имени Господа. Почему ты не спасен? Это вопрос лично к тебе. Бог все сделал. Он приглашает и говорит: придите, все готово. Спасение приготовлено лично для тебя. И поэтому, кто желает спастись, кто желает примириться с Богом, кто еще не примирен с Богом, кто не имеет прощения грехов и спасения, и жизни вечной, обратитесь к Богу сейчас. Здесь, в этом служении, мы сейчас будем молиться. И вы помолитесь Господу. Может быть, кто-то выйдет сюда, чтобы озвучить, сказать: Господи, я грешник, прости меня. И это нужно для спасения. Господь предлагает, нужно только понуждаться. Нуждаешься ли ты в спасении? Обратись к Господу, и Господь обещает, что я тебя спасу. Поблагодарим за это Господа. Аминь.